волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Визит президента Сербии в Хорватию с миссией примирения. Открытие памятника жертвам политических репрессий в Барнауле. Акция в День народного единства. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Президент Сербии Борис Тадич посетил город Вуковар в Хорватии, отдал дань память хорватам, убитым в этом городе во время войны в начале 90-х годов, и призвал к примирению сербов и хорватов. Несмотря на неофициальный характер этого визита, Тадича встречали президент Хорватии Иво Йосипович и премьер-министр Ядранко Косор, рассказывает Айя Куге.
Визит примирения. Так называют посещение Борисом Тадичем восточной, граничащей со Сербией части Хорватии, где в начале 90-х годов велись ожесточенные бои между сербами и хорватами. Президент Сербии является первым лидером из Белграда, который посетил город Вуковар, ставший символом самых страшных разрушений во время войны в Хорватии. Тадич также первый из сербских политиков, который принес слова извинений за преступления, совершенные сербами против хорватов. У памятника, установленного на месте массового захоронения военно-пленных хорватов под Вуковаром, президент Тадич заявил.
Я нахожусь здесь, чтобы, склоняя голову перед погибшими, еще раз принести извинения и выразить скорбь, и дать возможность Сербии и Хорватии открыть новую страницу истории. Мое желание открыть эту новую страницу так, чтобы наших детей не обременяла история, чтобы была установлена политика сотрудничества и добрососедских отношений. Такая политика откроет новые возможности для всех людей. Она должна быть противоположной политике 90-х годов.
Напомню, в ноябре 1991 года, когда после штурма частями югославской армии и полувоенными сербскими формированиями практически полностью разрушенный хорватский город Вуковар перешел под контроль сербов, из городской больницы была выведена большая группа людей, скрывавшиеся там хорватские солдаты, раненые, в том числе мирные жители, медперсонал. Сербские военные вывезли их на автобусах в ангар на расположенной поблизости свиноферме и передали бойцам так называемой сербской территориальной обороны. Там пленные были сначала избиты, а потом отправлены на поле деревни Овчера и расстреляны у заранее вырытой бульдозером ямы. Казнь пациентов Вуковарской больницы считается одним из тяжелейших преступлений, совершенных во время войны в бывшей Югославии. Останки 196 жертв были обнаружены в 1996 году, однако по сей день осталась неизвестна судьба около 60 человек, также вывезенных из больницы в Вуковаре. Президент Тадич привез в Вуковар документы, из которых, возможно, можно будет узнать, что случилось с этими гражданами. Хорватия, кстати, требует от Сербии раскрыть судьбу около 1000 без вести пропавших хорватов. Визит Бориса Тадича в Вуковару и в Сербии, и в Хорватии называют историческим. Однако сторонники хорватских правых сил и поддерживающие их ветераны войны устроили протесты по поводу приезда президента Сербии. Во время возложения венков у памятника в Ловчаре группа людей демонстративно повернулась спиной к Борису Тадичу. Противники примирения утверждают, что президент Тадич специально приехал в Вуковар с неофициальным визитом, чтобы его извинения можно было толковать как личное, а не от имени государства. В последнее время отношения между Сербией и Хорватией существенно улучшились, и ожидается, что во второй половине ноября, когда президент Сербии отправится с официальным визитом в Загреб, последует полная их нормализация. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
О том, насколько готово общество Хорватии и Сербии к примирению спустя 15 лет после окончания конфликта, в интервью «Радио Свобода» рассказал эксперт по Балканам, сотрудник Института экономики РАН Сергей Романенко. Насколько важно для сербов и хорватов примирение? Насколько это важно для настроения в обществе в двух странах?
Безусловно, это очень важно, потому что обе страны не могут существовать вечно во взаимном конфликте. А надо сказать, что война 1991-1995 годов не единственный хорватско-сербский конфликт. Можно вспомнить и события времен Второй мировой войны. И, безусловно, если обе страны, а это совершенно очевидно, так стремятся вступить в Евросоюз, то, безусловно, им надо урегулировать и свои отношения. Ну и, безусловно, конечно, нормализация отношений может обеспечить такие вещи, как расследование судьбы исчезнувших людей, а далеко не все судьбы известны, что, естественно, вызывает определенную напряженность в обществе, потому что родственники пропавших, они, конечно, требуют расследования.
Насколько общество и в Хорватии, и в Сербии готово к этому примирению? Преодолены ли прежние обиды?
Ну, что касается Хорватии, то визит президента Сербии поддерживает и премьер-министр Ядранка Косар, который, как известно, принадлежит не к социал-демократической партии, которой принадлежит президент Йосипович, а к Хорватскому демократическому союзу. И в целом в Хорватии существует поддержка вот этому мероприятию, которое сегодня было проведено в Вуковаре. Исключение составила только крайне правая хорватская националистическая партия «Право», которая опасалась того, что президент Сербии не принесет официальные извинения, что он, однако, сделал. Средства массовой информации сообщают, что было еще одно препятствие на пути нормального проведения данного мероприятия. Дело в том, что та же хорватская партия «Право» требовала, чтобы цветы к монументу в Вуковаре были возложены и представителями Косово. Вот. Однако хорватская сторона на это не пошла для того, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия для проведения именно хорватско-сербской встречи, что тоже, в общем, весьма знаменательно.
А если говорить о сербском обществе?
Да, что касается сербского общества, то я думаю, что большинство, может быть, не активно, но пассивно тоже поддерживает политику примирения. Однако, так же, как и в Хорватии, есть крайне правые силы. Может быть, даже они в большей степени, наверное, пользуются пока общественной поддержкой, которые выступают так или иначе против примирения с Хорватией. Но еще раз хочу сказать, что государственные деятели и политические классы обоих государств понимают, что прошло уже 20 лет, и невозможно дальше ни с экономической, ни с политической, ни с какой-либо иной другой точки зрения проводить политику взаимной конфронтации. И как раз оба президента подчеркнули, что они хотят во имя будущих поколений избавить страны от груза, от бремени 90-х годов.
Можно ли сказать, что сейчас, 20 лет спустя начала конфликта, залеченные раны, и сейчас Сербия и Хорватия готовы к примирению?
Человеческие раны, безусловно, не залечены, и, наверное, они не будут залечены до тех пор, пока живы те люди, родственники которых пропали или погибли во время этой войны. Что касается политически, то да, постепенно идет этот процесс, и надо сказать, что, так сказать, вот сейчас именно наступила такая эра взаимных извинений, признания взаимной вины. Хочу напомнить, что скупщина Сербии принесла свои извинения и за, допустим, события в Сребренице, в Боснии и Герцеговине, где были убиты несколько тысяч боснийских мусульман. И, конечно, этот процесс еще очень труден, потому что, так или иначе, каждой стране приходится признавать свою вину. А это именно наиболее тяжелая часть и политически, и психологически. Но еще раз хочу сказать, что действительно время идет, политические классы, политические партии и в более широком смысле хорватское и сербское общество, безусловно, они понимают, что нужно нормализовывать отношения, что это в интересах не только двух стран, но и всего региона Западных Балкан и, в конечном счете, в интересах общеевропейской безопасности.
Это был эксперт по Балканам Сергей Романенко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, в День народного единства, в российских городах проходят массовые мероприятия, среди них как акции националистов, так и выступления антифашистов. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в городе Тырнаус убиты два боевика. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. Австралийская авиакомпания «Квантас» расследует обстоятельства разрушения одного из четырех двигателей аэробуса А380, на борту которого находились 459 человек. Президент Сербии Борис Тадич прибыл в хорватский город Вуковар с историческим визитом, знаменующим примирение между двумя балканскими соседями. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Тема программы – фестиваль «Петербургский текст», «Петербургские мемуары. Факты и мифы», книга Джареда Даймонда «Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают», «Обрыв Гончарова на сцене МХАТ». Программа «Поверх барьеров. Российский час», 21 час по московскому времени. В России сегодня отмечают День народного единства. Массовые мероприятия проходят во многих городах. Среди них как акции националистов, так и выступления антифашистов. А в Москве сегодня прошли два согласованных властями русских марша. Один из них организовали националистические организации, другой – прокремлевское движение «Наше». В Петербурге сегодня также проходило несколько акций. В отличие от Москвы, здесь проводились не только акции националистов, но и акции антифашистов, рассказывает Татьяна Вольская.
Митинг националистов петербургские власти согласовали, правда, отправив его в удаленный от людных мест сад Чернышевского. А вот антифашистам, подававшим целых 10 заявок на проведение акции, отказали. Альтернативное место предложила только администрация Петроградского района. Тоже не самое людное в Петровском парке у метро «Спортивная». Но организаторы, хотя и считают, что власти хотят замолчать проблему фашизма, согласились и на это место для проведения общественного действия «Защити город от фашизма». В обращении организаторов говорится, 4 ноября, в День народного единства, в нашем городе опять пройдут акции неонацистов. Вновь, как и на протяжении предшествующих лет, по городу, пережившему блокаду, будут пытаться маршировать фашисты. Мы считаем, что фашизм – позор Петербурга. Наш совместный ответ – общественное действие. Вместо пассивности, равнодушия или страха. Конец цитаты. Форма акции необычная. Это не митинг, не речи и призывы, говорит ее организатор, антифашист Филипп.
Мы в этом году решили проводить акцию против фашизма 4 ноября в форме общественного действия. Это не какой-то традиционный политический митинг с всеми надоевшими ораторами и речами, а мы решили как-то разнообразить форму проведения акции, сделать ее как можно более интересной, привлекательной для людей. Наша цель была привлечь как можно больше участников и показать, что противодействие фашизму возможно на языке культуры. В рамках акции будут поэтические чтения, фото выставки под открытым небом. Все желающие смогут поесть блинов и, кроме того, будут выступать музыкальные группы.
Филипп сообщил также, что накануне акции на организаторов оказывалось давление. Двоих активистов посетили сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом. Пытались отключить свет и взломать двери. Между тем, руководители национальных диаспор Петербурга всерьез обеспокоены акцией националистов по случаю Дня народного единства. Они уже предупредили своих соотечественников о соблюдении мер предосторожности, попросили их не собираться большими группами и вообще меньше показываться в этот день на улице, меньше привлекать к себе внимание, говорит пресс-секретарь дагестанской диаспоры Петербурга Анжела Амилаева.
Предупреждали о том, чтобы поменьше выходили на улице, особенно девушки, чтобы избегали конфликтов и чтобы как бы этот день воздержались от каких-то массовых акций, например, лезгинки на улице, вот такое. Боимся. Молодежи, которая выпившая, что это выйдет в открытый конфликт, это будут драки, это все подут милиции. Это плохо.
Такие же предупреждения сделали и в обществе соотечественников Узбекистана УМИД и в обществе дружбы российского и таджикского народов Саманиен. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня проходит прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным, который умер 3 ноября на 73-м году жизни. На церемонии прощания побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Карен. Многие политики и общественные деятели весьма эмоционально отреагировали вчера на смерть Виктора Черномырдина. Реакциям общества можно судить и по тому, как с человеком прощаются. Скажите, пришли ли люди попрощаться с Виктором Черномырдиным?
Здравствуйте, Валентин. Я начну с того, что пришло много народу, но пришло бы еще больше, если бы этот дом правительства, дом приема правительства располагался бы несколько в другом месте, а не на таком отдаленном от метро, потому что добраться от метро Киевской до этого дома приема правительства общественным транспортом невозможно, потому что он просто не ходит. Вот пришлось на такси добираться. Поэтому в основном пришли сюда сегодня бывшие сослуживцы его, ну, все они, естественно, вот на служебных машинах. Народ простой тоже есть, но их не так много, как могло быть, если бы это располагалось где-нибудь поближе. Здесь много сегодня его бывших сослуживцев. Они вспоминают все о нем. Ну, вспоминают, естественно, сегодня все о Викторе Степановиче с большой теплотой. Выставлен почетный караул, очень много венков, цветов. У микрофона бывший губернатор Чукотки Александр Назаров.
Мне пришлось проработать с ним практически 20 лет. Я был еще председателем горосполкома, затем губернатором. аудитором, и вот по жизни так идем вместе. Ну, это потрясающий человек.
Какие качества в нем все-таки вы выделили бы наиболее важные такие?
Вы знаете, это порядочность в первую очередь. Вот, у него самоотдача была жуткая. Многие не знают этого, у него самоотдача была на работе потрясающая. Вот он на работе горел. Он мог, невероятно, как глыба, ты знаете, кто научился с мастером работать. Это школа. Любил отдохнуть, вот, как человек простой. Он очень прекрасно играл на баяне, любил такое застолье дружеское. И все его одноклассники, однокашники, все очень тепло о нем вспоминают, конечно. Он самоотдачей работал.
Другой сослуживец Черномырдина, бывший заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, Сергей Аркелян.
Привело сюда мою давнишнюю дружбу с ним с 1978 года, когда он еще был в Оренбурге, потом инструктором ЦК по тяжелой артиллерии, министром, я был замминистром Миннефтегазстроя, он замминистром газовой, потом министр, и мы с ним постоянно были связаны по работе, подружились, и мы до сих пор вот дружили, наша дружба была теплая, дружественная. Человек это высокого класса, высшей степени порядочности, деловой, значит, без хитрости какой-либо, без какого-то, если есть выгода, я буду дружить, если нет, он не такой. Он как раз со всеми, значит, так, какой бы он чин ни занимал, он был абсолютно равен с каждым.
Геннадий Селезнев, бывший председатель Государственной Думы, вспоминает и сравнивает.
Те бюджеты, которые принимались при нем, и те бюджеты, которые существуют сейчас, это просто день и ночь. Поэтому жалко ему бы еще пожить. Все-таки 72 года – это не возраст для ухода из жизни.
И вот простая женщина, которая сегодня все-таки добралась сюда, до дома приема правительства, говорит.
Во-первых, он мой современник. Во-вторых, он как порядочный человек и специалист хороший. Он выручил нашу страну, в том числе нашего президента первого, помог ему, подставил свое плечо. Вот за это ему за все благодарность. И к народу тепло относился, дружелюбный был. Слушай, порядочный человек всегда хочется помянуть хорошо.
Прощание с Черномырдиным будет продолжаться весь день сегодня. Завтра похороны. Сегодня здесь, скорее всего, не будет ни Путина, ни Медведева, потому что досмотров практически никаких не проводилось. Это говорит о том, что режим такой вот послабляющий. Они, наверное, завтра будут на похоронах. Неизвестно, будет Путин, будет Медведев. Но кто-то, наверное, от них обязательно будет. Судя по информации, которую я получил, завтра кладбище будет, опять же, и для простых людей, и даже для бывших его вот этих сослуживцев закрыто, потому что завтра там будут первые лица и действующие чиновники. Валентин.
Спасибо, Карен. Напомню, что на церемонии прощания с Виктором Черномырдиным, бывшим премьер-министром России, побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
На следующий день после крупного поражения своих однопартийцев на выборах в Конгресс президент Обама протянул своим оппонентам, по выражению американской прессы, оливковую ветвь. На первой за несколько месяцев пресс-конференции президент в основном говорил о возможности поиска компромиссных решений с республиканцами, которые будут доминировать в нижней палате Конгресса. Рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама, выступив в среду на пресс-конференции, назвал победу республиканцев на выборах в Конгресс разгромной. Причиной этого разгрома он считает анемичное состояние американской экономики. Вместе с тем президент признал, что мер, предпринятых его администрацией, оказалось недостаточно для снижения уровня безработицы. Я должен признать свою прямую ответственность за тот факт, что мы не достигли прогресса в той степени, в какой это было необходимо. После такого признания президент заявил, что готов к компромиссу с республиканцами по ряду ключевых вопросов внутренней политики. Один из них – продление действия принятого при Джорджа Буша закона о сокращении налогообложения американцев со средним достатком. Обама также заявил, что готов обсуждать отмену статьи 1099 закона о реформе системы медицинского страхования. страхования. Это положение рассматривается критиками как бремя для малого бизнеса. Еще один компромисс, сказал Обама, может быть достигнут при возвращении к работе над законопроектом по ограничению промышленных выбросов с помощью квот. Президент также сказал, что готов пойти навстречу требованиям республиканцев о сокращении государственных расходов, в частности, о введении моратория на программы целевого финансирования за счет бюджета. Республиканцы, смакующие свою подавляющую победу на выборах в Палату представителей, тоже говорят, что готовы к компромиссам с демократами. Однако будущий республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер в среду дал понять, что его однопартийцы все же намерены настаивать на повестке дня, которая включит отмену реформы медицинского страхования, независимо от того, нравится это Обаме или нет. Американский народ высказывался об этом, и я считаю вполне очевидным, что программа президента Обамы и демократического спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси отвергнута американцами. Наш народ хочет, чтобы президент сменил курс, и думаю, это та смена курса, которой желаем мы. Обозреватель отмечает, что достичь компромисса будет очень непросто. Многие новоизбранные в Конгресс республиканцы, подогреваемые консервативным движением чаепития, будут прежде всего стремиться блокировать все инициативы Обамы. Поэтому республиканской партии придется балансировать между настроениями, направленными против истеблишмента, и необходимостью доказывать избирателям-центристам свою способность руководствоваться здравым смыслом.
В то время как большинство обозревателей сходятся во мнении, что шаткое экономическое положение стало главной причиной поражения демократов, некоторые комментаторы говорят о том, что демократы не осознали, что в стране в последние десятилетия сложилась новая, если можно так выразиться, макрополитическая ситуация. Вот что сказал в интервью Евгению Аронову видный политолог, сотрудник Гудзоновского института Майкл Горовиц.
Как демократы могли так переоценить кредит доверия, полученный от избирателей? Ну, во-первых, им казалось, что в условиях кризиса, доставшегося им от Буша, они могут позволить себе все, что угодно, и свалить вину, если потребуется, на предшественника. Во-вторых, они и в самом деле располагали внушительным большинством в Конгрессе и овладели Белым домом. В-третьих, в демократах жила исключительная вера в свои рецепты исправления экономической ситуации и уверенность в том, что они могут повторить достижения Франклина Рузвельта в плане трансформации американского общества. По крайней мере, они явно не предвидели, с какой скоростью они столкнутся с негативной реакцией общества на свои решения. По словам Майкла Горовица, демократы слишком уверовали в теорию доминирующей партии, согласно которой лишь одна партия идеологически доминировала в Америке в течение длительных периодов времени. Демократы, как оказалось, безосновательно посчитали, что для них наступил именно такой период, не осознав, что в последние десятилетия ни одна из партий не обладает подобной идейной доминацией. Политическая партия в Америке не может реально претендовать на роль правящей, если ею овладевают радикалы, левые в случае демократов и правые в случае республиканцев. 2 ноября американский электорат, по сути, провозгласил: «Демпартия не может быть правящей, она на сегодня слишком радикальна, мы ей не доверяем». На вопрос, что мировое сообщество должно думать о столь мощных перепадах политических настроений в стране, в большой мере определяющей судьбы мира, мой собеседник ответил: «Америка исторически всегда склонялась к политическому экспериментаторству больше, чем Европа или Азия, ценящие стабильность и предсказуемость в политике. Критикуя демократов, я тем не менее прекрасно понимаю, что они действовали именно в русле этой традиции. Тому же самому соблазну быстрого переустройства общества совсем недавно поддались и республиканцы, и тоже сурово за это поплатились. Я полагаю, заключил Майкл Горовиц, что эти перепады в американской политике на обозримую перспективу неизбежны».
С ним беседовал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День народного единства. Массовые мероприятия проходят во многих российских городах. Среди них как акции националистов, так и выступления антифашистов. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в городе Тырнаус убиты 2 боевика. А в Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. В церемонии приняли участие известные российские политики, общественные деятели и предприниматели. А в Москве проходит прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным, скончавшимся накануне. Завтра Черномырдин будет будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В Бишкеке суд рассматривает иски двух партий с требованием приостановить регистрацию депутатов нового парламента Киргизии и признать прошедшие 10 октября выборы недействительными. На Украине Верховная Рада подавляющим большинством голосов утвердила новым генеральным прокурором 56-летнего Виктора Пшонку, ранее занимавшего должность первого заместителя генпрокурора. Австралийская авиакомпания «Квантас» продолжает расследовать обстоятельства серьезного авиационного происшествия, разрушения одного из четырех двигателей аэробуса А380, на борту которого находились 459 человек. Президент Сербии Борис Тадич сегодня прибыл в хорватский город Вуковар с историческим визитом, знаменующим примирение между двумя балканскими соседями. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире редактор сайта «Радио Свободы» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям и читателям, на что в первую очередь обратить внимание на нашем сайте.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. Действительно, сегодня у нас на сайте достаточно большая подборка материалов, посвященная сегодняшнему празднику, одному из новых праздников России, Дню народного единства. Вот только что, буквально недавно, вернулся с одного из мероприятий этого дня в Москве наш коллега, фотокорреспондент сайта «Радио Свобода» Юрий Тимофеев, а был он ни много ни мало на так называемом «русском марше», который был проведен в рамках Дня народного единства, одно из многочисленных мероприятий самого разного идеологического толка. Вот он был на «русском марше», и в самое ближайшее время его фоторепортаж появится на сайте «Радио Свобода». Также из материалов, которые так или иначе можно приурочить к сегодняшнему дню, я бы советовал обратить внимание на материалы дискуссии в рубрике «Дежурный по свободе». Накануне обозреватель «Радио Свобода» Татьяна Скоробогатько задала достаточно провокационный вопрос нашим читателям, а нужен ли, собственно говоря, нам День народного единства, нужно ли нам народное единство, когда вокруг не видно никаких врагов, когда нет общего врага, против которого можно объединиться, а за что-то объединиться, полагает Татьяна Скоробогатько, сейчас достаточно трудно, и вот непонятно, нужно ли это вообще. Соответственно, достаточно интересная дискуссия получилась, достаточно интересная, и с ее материалами можно ознакомиться. И также можно было бы посоветовать в рубрике «Права автора» материал Виктора Шендеровича, писателя Виктора Шендеровича, который называется «Общий знаменатель», который в своем, безусловно, неповторимом, неподражаемом и ни на что не похожем духе, очень кратко описывает то, чем, по его мнению, является праздник День народного единства в России. Вот, собственно говоря, это основной блок материала, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Также в ближайшее время, я думаю, появятся другие материалы на схожие темы. И, соответственно, я бы обратил внимание на материал Каила Соколова, посвященный открытию памятников в Барнауле. Очень полный материал на эту тему.
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был редактор сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим немного о спортивных новостях. Московский футбольный клуб «Спартак» потерпел разгромное поражение со счетом 1-4 от одной из сильнейших команд мира, лондонского «Челси», в матче очередного тура Лиги чемпионов. Несмотря на это, «Спартак» сохраняет шансы на выход в следующий круг. Для этого ему надо через 3 недели одерживать победу в Москве над марсельским «Олимпиком». Украинскому «Шахтеру» из Донецка, напротив, вчера удалось победить другой сильный английский клуб, лондонский «Арсенал». Об очередных матчах Лиги чемпионов мой коллега Марк Крутов побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Первый тайм «Спартак» играл с «Челси», как показалось, на равных. Чего не хватило во втором? Или просто «Челси» взвинтил темп игры?
Безусловно, «Челси» даже не столько взвинтил темп игры, сколько просто стал точнее держать мяч у себя. Об этом говорил Карло Анчелотти в перерыве. Он уже успел дать интервью после матча. И об этом, в общем-то, легко догадаться было тому, кто смотрел матч. «Спартаковцы» немножко... У них было, с одной стороны, головокружение от успехов, поскольку первый тайм в Лондоне против «Челси» 0-0 поле, это уже для «Спартака» огромное достижение. А с другой стороны, ну, все равно были некоторые панические настроения, и об этом сказал Валерий Карпин после матча, что сами не поверили в свои силы. Но, конечно, верь, не верь, а «Челси» настолько сильнее «Спартака», что итоговый счет 4-1, мне кажется, даже не очень оправдывает существующее положение вещей. Думаю, что «Челси» даже на ничью при определенном раскладе был бы согласен, но дома играть ничью со «Спартаком» просто это было, ну, что называется, не солидно для клуба такого уровня. «Челси» победил, набрал 12 очков и обеспечил себе выход в следующий этап соревнований. «Спартаковцы» же, я думаю, должны быть, ну, недовольны, но, по крайней мере, должны думать о следующей игре с «Марселем» в Москве. Сейчас в таблице у «Спартака» и у «Марселя» по 6 очков. «Марсель» после вчерашнего разгрома над словацкой «Жилиной» 7-0 уверовал в свои силы и будет полон желания отомстить «Спартаку» за домашнее поражение.
Алексей, из других матчей вчерашнего дня явно выделяется игра донецкого «Шахтера» с лондонским же «Арсеналом», за счет чего украинской команде удалось одержать победу, и каковы ее шансы на продолжение борьбы в плей-офф?
Я бы сказал все же для начала, что из других матчей вчерашнего дня в первую очередь выделяется игра «Милана» с «Реалом». Ничья 2-2, и «Реал», набрав 10 очков, обеспечивает себе выход в следующий этап состязаний. Что же касается матча «Шахтер-Арсенал», напомню, «Шахтер» победил со счетом 2-1. Здесь, конечно, множество факторов сработало. Во-первых, «Арсенал» играл без двух своих весьма сильных игроков, Фабригаса и Аршавина. Во-вторых, «Арсенал» несколько расслабленно отнесся к этому матчу, хотя моментов у него было, отмечу, гораздо больше, может быть, чем у «Шахтера», и на ничью «Арсенал» точно в этом матче наиграл, но прекрасно сыграл Григорий Пятов, вратарь «Шахтера», который спас свою команду от неприятностей весьма крупных. Теперь по 9 очков у этих двух команд, и они явно претендуют на выход в следующий этап. У «Браги» 6, у «Партизана» очков нет. Думаю, что здесь примерно понятно, кто претендует. По игре «Шахтер» был не лучше «Арсенала», но, я повторяю, за счет большей уверенности, большей концентрации сумел отыграться за унизительное поражение в матче в предыдущем, где «Шахтер», я напомню, крупно проиграл «Арсеналу» в Лондоне.
Об очередных матчах Лиги чемпионов мой коллега Марк Крутов беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к политическим новостям. В Барнауле на площади Свободы, бывшей Соборной площади, сегодня был торжественно открыт памятник жертвам политических репрессий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Памятник по проекту скульптора Прокофия Щетинина, задуманный 2 десятилетия тому назад, изваял в бронзе его сына Анатолий Щетинин. Это впечатляющая композиция. Отец со связанными руками, и с ним прощается коленопреклоненный сын. О том, как почти 2 десятилетия пробивалось возведение монумента, рассказывает член оргкомитета Владимир Рыжков.
Сама идея очень старая. Она родилась еще в 89-м году, когда мы тогда еще студенты Алтайского университета вскрыли впервые после 1937 года массовые захоронения на так называемой Барнаульской горе под стенами городской тюрьмы. Именно туда ночами в крытых заках возили трупы расстрелянных. Расстреливали, судя по всему, в управлении НКВД в Барнауле, а по ночам вывозили и в наспех вырытые ямы сбрасывали, закапывали трупы. И тогда уже, конечно, возникла мысль, что когда-то надо поставить памятник жертвам репрессий, но это было 20 лет назад. В 1996 году между первым и вторым туром выборов президента Ельцина общественники добились установки закладного памятного камня на том месте, где сейчас встал памятник, на площади Свободы. Это была до войны центральная городская площадь, и раньше там был белокаменный собор Петропавловский, который был взорван в 1935 году. И этот камень лежал там с 1996 года, и несколько было попыток объявить конкурс, собрать средства, но все неудачные. 3 года назад, во время экспедиции в Монголии, сошлись обстоятельства, что был я, был банкир Александр Лебедев и художник Анатолий Щетинин, который сказал, что его отец еще в 87 году сделал макет памятника жертвам репрессий под названием «Прощание». Сюжет очень простой. Арестованный отец со связанными сзади руками прощается с сыном, последняя их встреча. Как-то трагическая такая сцена и символизирующая трагедию нашего народа. Мы посмотрели фотографию, нам очень понравилось. Лебедев сказал, что он готов внести первый взнос. С этого все и закрутилось. В течение следующих полутора лет я занимался сбором денег, и очень был хороший отклик. Поддержал, помимо Лебедева, Михаил Задорнов, ВТБ-24, Дмитрий Борисович Зимин, фонд «Династия». Поддержал фонд Михаила Прохорова, фонд Бориса Николаевича Ельцина. Я направлял на Татьяну Борисовну Юмашеву письмо. И очень значительный вклад внес финансовый депутат Госдумы от Алтая Андрей Кнор, потому что его дед тоже был репрессирован. Он сам из российских немцев. Также мы собрали меньшие суммы, но тем не менее значимые среди алтайских предпринимателей. Город утвердил проект, и довольно быстро, в течение года, мы решили все технические задачи.
У нас есть теперь святое место, сказал один из репрессированных, Александр Диц, потерявший в страшные годы репрессий отца и брата. Участник Норильского восстания Лев Нетта благодарил за память о тех, кто был с ним в ГУЛАГе. Как сказал председатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский, правильнее было бы назвать монумент памятником жертвам преступного коммунистического режима. Он заметил, что Алтайский край, всего не знавшим крепостного права крестьянством, один из самых пострадавших в СССР от репрессий. А представитель фонда Бориса Ельцина Евгений Волк подчеркнул, что именно с Барнаула началась во время поездки Сталина в 1929 году террористическая коллективизация. Выступали и представители власти. Первый замгубернатора Алтайского края Борис Ларин, глава законодательного собрания Иван Лоб. Представители «Единой России» говорили о народном единстве, которое якобы гарантирует от репрессий. Как заметил глава независимой общественной палаты края Анатолий Емешин, есть в этом нечто двуличное. С одной стороны, представители власти произносят верные слова, с другой, руководители края использовали ОМОН, чтобы не пустить сотни людей на слушания, на которых чиновники решили отменить прямые выборы мэра города. Что это, как не политические репрессии? Владимир Рыжков считает, что ситуация в России сегодня противоречивая, но появление памятника жертвам сталинских репрессий в центре Барнаула – это победа общественности.
В таком российском регионе, коренном, в крупном городе, на одной из трех центральных площадей, я такого не припомню. В этом смысле это, безусловно, прорыв, и это огромная заслуга и общественности Алтайского края, и художника Анатолия Щетинина, сына автора, который проделал огромную работу, и тех меценатов, которые вложили деньги, и нашего оргкомитета, который провел всю эту организационную работу.
В каком-то смысле это символ того, что десталинизация продолжается.
Да. Я вообще думаю, что в этом году хороший год для десталинизации, потому что вот открывается памятник в Барнауле, произошел огромный прорыв в рассекречивании Катынского досье, и в передаче материала в польской стороне был показан несколько раз в прайм-тайм фильм Анджея Вайды «Катынь». Конечно, огромное событие, включение в школьную программу архипелага ГУЛАГ Александра Исаевича Солженицына.
После открытия памятника в Барнауле, а в нем участвовало более 1000 человек, люди, в основном пожилые, долго не расходились, несмотря на холод и сильный ветер. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». Сразу после сводки новостей вас ждут новости культуры. Мы поговорим о завершившемся в Москве фестивале сезона Станиславского. Это театральный фестиваль. Вас также ждет вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. А сейчас в Москве 17 часов 44 минуты. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День народного единства. Массовые мероприятия проходят во многих российских городах. Среди них как акции националистов, так и выступления антифашистов. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. В церемонии приняли участие известные российские политики, общественные деятели и предприниматели. В Москве проходит прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным. 5 ноября он будет похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Австралийская авиакомпания «Квантас» продолжает расследовать обстоятельства серьезного авиационного происшествия, разрушения одного из четырех двигателей аэробуса А380, на борту которого находились 459 человек. Президент Сербии Борис Тадич прибыл сегодня в хорватский город Вуковар с историческим визитом, знаменующим примирение между двумя балканскими соседями. На Украине Верховная Рада подавляющим большинством голосов утвердила новым генеральным прокурором 56-летнего Виктора Пшонку, ранее занимавшего должность первого заместителя генпрокурора. В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации в городе Тырнаус убиты два боевика.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости культуры. Фестиваль сезона Станиславска завершился в Москве торжественной церемонией награждения лауреатов. Одна из премий вручена Ольге Яковлевой за роли, сыгранные ею в последние годы. Одна из них — роль Татьяны Марковны в спектакле Московского художественного театра имени Чехова «Обрыв». Марина Тимашева, обозреватель «Радио Свобода», поговорила с режиссером Адольфом Шапиро об Ольге Яковлевой и о романе Гончарова.
Несколько раз подряд Адольф Шапиро обращался к произведениям, связанным с образом дворянского гнезда. «Отцы и дети», «Вишневый сад», теперь «Обрыв».
Я думаю, истоки этого интереса следует искать в детстве, в юности. Представить себе жизнь молодого человека в Советском Союзе, да, в советской школе, где одни мысли в основном направлены за окно, да. И вообще казалось, что ничего, что рассказывают учителя, даже учитель по географии, про дальние страны, про другие континенты, иногда такая возникала мысль, что, а может, это все выдумки, может, тебе просто это пудрит мозги. Как ни странно, какая-то другая жизнь возникала из книг. И уже это была некая тяга к какой-то, так сказать, другой реальности, к другой жизни. А потом это оформлялось по-разному и с разных сторон. Появились трофейные фильмы, какой-то «Мост Ватерлоо». Ведь до сих пор же англичане ничего не понимают, когда люди в возрасте, приезжая в Лондон, почему-то говорят, что они хотят именно идти на этот мост. А дело в том, что это стало частью мечты, частью представления о другой жизни, идущей от Вивьен Ли, от Лоренса Оливье. До тебя доходило, что есть какая-то другая культура чувств. А потом это уже не в юношестве, а в молодости возникло на другом уровне. И для меня это шло от Марии Осиповны Кнебель. Вот от породы человеческой. Сейчас мы говорим как будто бы о сословии, да? Но на самом деле на нашем уровне это сомкнулось с тем понятием, ну, которое мы условно называем интеллигенцией, да? И я большинство своих спектаклей ставлю именно об этой среде.
Адольф Яковлевич, а вот само название «Обрыв». Конечно, проще всего его связать, из-за этого тоже велись, кстати говоря, в прежней жизни, в прежние времена дискуссии, но проще всего связать это с линией веры и соблазнившего ее Марка Волохова. Но, с другой стороны, мне кажется, что в этом названии есть, конечно, гораздо более расширительное значение или смысл.
Название, на мой взгляд, гениальное, потому что оно имеет 3, 4, 5, 6 планов. Ну, во-первых, поразительно то, что это название, с одной стороны, точно соответствует топографии места действия. Дом на горе, и есть ночная жизнь, есть день и ночь, есть видимость жизни и истинная жизнь, куда люди спускаются вниз, в проклятое место, где бушуют страсти, где убивают людей. Ну и вообще эта топография вот исключительно волжская и очень напряженная по эмоции. Поэтому вот так, чтобы сделать метафорическое название, а при этом точно соблюсти как бы просто топографию, где происходит. Ведь у Гончарова там изумительное описание, как сад над обрывом постепенно переходит в лес, в чащу, через которую не продраться. И это состояние пограничья, вот, оно распространяется на вся и на всех. Это касается и, что называется, любовь-страсть, и смены времен, и смена понятий, да, и основ жизненных. Вот просто скажешь «смена эпоха», «обрыв старой и новой жизни» звучит как-то пошло, да? Но на самом деле это так. Одно кончилось, а другое не началось. Обрыв, который произошел внутри людей, их самочувствие в пространстве жизни.
Но главную роль Татьяны Марковны, бабушки, владелицы имения Малиновка, вы отдаете Ольге Яковлевой.
Я ведь, назначая Ольгу Яковлеву, рисковал, и рисковал сознательно, потому что если так впрямую, вот общее представление о типажности образа, то это совсем другая актриса. Но Ольга Михайловна может быть единственная актриса с трагическими чертами в нашем театре. Ведь трагический персонаж – это всегда персонаж, который совершает ошибку. Но с другой стороны, вот этот невиданный стоицизм. Помню, что все время Вера говорит, что жить нельзя, она говорит, можно. Целый ряд чувствований и проблем, связанных со своей жизнью на этой земле, как, впрочем, не только мои, но, наверное, и Оли Яковлева, и других актеров, занятых в спектакле, там помещено, так сказать, это безусловно. Но если вот так просто сказать, почему все-таки возвращение к этим произведениям старой русской литературы, то мне кажется, что театр должен находиться с улицей в перпендикулярных отношениях. Дальний путь иногда оказывается коротким.
Подробнее разговор обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой и режиссера Адольфа Шапира можно послушать сегодня вечером в российском часе «Поверх барьеров» в 21 час по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Смелый эксперимент. Так комментаторы трактуют очередную попытку американского центрального банка стимулировать экономический рост посредством скупки государственных облигаций. Руководство Федеральной резервной системы обнародовало в среду план, согласно которому банк выделит в ближайшие месяцы 600 миллиардов долларов на покупку государственных ценных бумаг. Такая мера приводит к повышению стоимости облигаций и снижению процентной ставки. Именно этого хочет добиться Центральный банк, пытающийся удешевить кредит для потребителей и корпораций в надежде стимулировать экономический рост. До сих пор подобные усилия приносили минимальный результат. – В прошлом году Федеральный резерв истратил на это $1,7 триллиона. Критики этой меры говорят, что Центральный банк ведет рискованную игру, искусственно занижая курс доллара, что может привести к серьезной инфляции, созданию новых пузырей на фондовых биржах и рынках сырья и вызвать торговые трения с партнерами. Джордж Буш признал, что он заблуждался, когда ему показалось, что при первой встрече ему удалось заглянуть в душу Владимира Путина, и он обнаружил человека, заслуживающего доверия. Это признание последовало через 9 лет после памятных слов Буша в новых мемуарах бывшего президента «Decision Points», что можно перевести как «Моменты решений». «В последующие годы, — пишет Буш, — Путин дал мне немало поводов пересмотреть свое мнение». И Джордж Буш вспоминает несколько эпизодов, выставляющих бывшего президента России в двусмысленном свете. Например, во время встречи в Кэмп-Дэвиде Буш с гордостью представил Путину свою любимую собаку – шотландского терьера Барни. Некоторое время спустя, будучи на даче Владимира Путина под Москвой, американский президент увидел пса российского лидера. «Огромный черный лабрадор понесся навстречу нам», – вспоминает Буш. «Он крупнее, сильнее, быстрее, чем Барни», – с блеском в глазах заметил Владимир. Когда Буш рассказал об этой истории канадскому премьеру Харперу, тот ответил: «Хорошо, что он вам показал лишь свою собаку». Во время российского вторжения в Грузию, наихудший момент для американо-российских отношений, Буш и Путин встретились во время открытия Пекинской Олимпиады. Американский президент пожаловался Путину на действия России, сказав, что она неадекватно отреагировала на действия погорячившегося грузинского президента. «Я тоже горячий человек», — ответил Путин. «Нет, Владимир, вы хладнокровны», — возразил ему Буш. Необычный член экипажа отправится на Международную космическую станцию последним рейсом космического челнока. Это человекоподобный робот R2, Робонавт-2. Американское космическое агентство возлагает на него большие надежды. С подробностями Владимир Морозов.
Первый гуманоид в космосе. Такой заголовок в подборке новостей был тут же оспорен экспертами. Это вовсе не гуманоид, а простой робот, заявили они. Да и простой-то робот пока еще похож на человека только верхней частью своего тела. Голова, плечи, руки и мощный рельефный брюшной пресс. Все это отлично работает, но ходить робонавт пока не может. Вместо ног у него передвижной пьедестал. R2 не умеет и говорить, но ему это и не нужно. У него чувствительные пятипалые руки, точная копия человеческих, только сильнее. Он может отвинтить гайку, перекрыть клапан, подать астронавту тот или иной инструмент. С этих простых операций робонавт и начнет свою стажировку в космосе. Он не боится ни жары, ни холода и со временем станет выполнять ремонтные работы в открытом космосе. R2 не вышел ростом, в нем всего 1 метр. Зато весит он 150 килограммов. У него, как и у человека, двое родителей. Космическое управление НАСА и компания General Motors. Создание и воспитание детища обошлось им в 2,5 миллиона долларов, говорит один из инженеров-проектировщиков Ник Редфорд. Движение робота можно легко остановить. В соответствующей обстановке ему можно предоставить самостоятельность. В пределах поставленных задач он, так сказать, прекрасно соображает. Верхняя часть тела робота – точная копия человека. Вероятно, это лучшее, что создано роботехникой на сегодняшний день. Влюбленные в свое чадо, родители уверяют, что в мечтах у робонавта R2 исследование Марса и других планет, на которые он не без основания надеется попасть прежде, чем человек. Первый космический вояж робонавта совпадает с последним полетом шаттла Discovery, который после этого отправит на пенсию. R2 должен был взлететь в космос в компании 6 астронавтов 31 октября, но из-за утечки газа запуск шаттла пришлось отложить на 3 ноября. И тут Discovery подвела погода и неполадки, на этот раз в электросистеме. Новая дата вылета назначена на 3 часа 30 минут в четверг 4 ноября, если снова чего-то не случится. Затянувшееся ожидание лучше других членов экипажа переносит R2. У него железные нервы.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о Дне народного согласия в России, о марше националистов в российской столице, о визите президента Сербии в Хорватию с миссией примирения, об открытии в Барнауле памятника жертвам политических репрессий и об авиапроисшествии с крупнейшим пассажирским самолетом мира. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ДТП на Ленинском. Адвокат по делу, которого нет.
Комментарии экспертов.
Эксперты о борьбе водки с пивом.
В блогах свободы.
Алексей Сазонов доказывает с иллюстрациями, почему Виктор Черномырдин был ярким человеком.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11800.